Послание святого апостола Павла чтение.
Аминь.
Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы в Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас кулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного, но во Христе Иисусе Евангелием породил вас я. Поэтому и призываю вас, берите в пример меня.
Мир всем.
И духами твоему.
От Матфея, Святого Евангелия,
человек некий приступи к Иисусу, кланяйся ему и глаголя: Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц беснуется из леса разнет. Множится его, падает вон, и множится и в воду, и приведох его к ученикам твоим, и невозмогоши его исцелите. Отвечав же Иисус рече: о роди неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас, приведите его сему, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцеля отрок от часа того. Когда приступцы ученицы Иисусове единому реша, почто мы не возмогохом изгнать его, Иисус зарече им: да неверствие ваше, аминь боглаголю вам, осимите веру, як из зерна горошина, речете горе сей, придет сюда таму, и придет, и ничто же невозможно будет вам. Сей род не исходит окма молитвою и постом. Живущим же им в Галилее, рече им Иисус: преданный мать быть и сын человеческий, а в руце человеку, и убьют его, и третий день восстанет.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами слышали евангельский текст, повествовавший нам об исцеление Иисусом Христом некого бесноватого отрока, молодого человека. Вся структура этого повествования строится вокруг противопоставления того, что Христос сделал нечто, чего не смогли сделать его ученики. Они помочь этому человеку до этого не смогли. И когда, собственно, возникает вопрос о том, почему же так случилось, то Христос говорит «по неверию вашему». И это как раз дает нам возможность поразмыслить о значении веры в нашей жизни. Если говорить широко, и в особенном значении веры в христианской жизни, в нашем духовном делании, в нашем общении со Христом. Когда Христос посылает учеников своих на проповедь, Он им дает все необходимые для этого дары Духа Святого. И, собственно, каково же было удивление апостолов, когда великие и славные дела делались их устами, их делами. Евангелисты сочли даже необходимым особым образом акцентуировать, сосредоточить внимание читателей и слушателей на этом аспекте, когда говорится о том, что вернулись они из своего посланничества опять ко Христу и с радостью говорили: «Господи, даже бесы и те повинуются нам о имени Твоем». То есть, когда мы обращаемся к Твоему имени, к Твоему имя Твое призываем, бесы становятся нам послушными, выходят из людей. А здесь вдруг что-то не сработало. Почему-то бес этот не может быть человека. Ответ нам уже известен. Ответ сформулирован самим Христом Спасителем: по неверию вашему. И это действительно для нас хорошее размышление, не только в каком-то общежитейском контексте, как важна вера, как важно быть убежденным в том, что ты делаешь. Как говорит другой апостол, что человек, который положил руки свои на плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Небесного. Начал делать, делать. Это вполне очевидные вещи. Но особенно это касается, конечно, нашей с вами духовной жизни, нашего с вами общения со Христом. И касается самым непосредственным образом при нашем участии в жизни Церкви, в таинственной жизни Церкви, когда мы принимаем таинство. Вопрос очень важный на самом деле для каждого из нас, поскольку мы постоянно с вами приступаем к тем или иным таинствам. И главное было, конечно, для нас центральное значение имеет таинство Евхаристии. Кушение тела и крови, преложение святых даров происходит по общей молитве Церкви, всех нас, всей христианской общины. Но каждый из нас при этом знает о тех сомнениях, которые возникают в нашем разуме, в нашем сердце, и эти сомнения иногда транслируются священнику и говорят, что ну вот, батюшка, я не всегда чувствую себя готовым приступать к чаше, я не всегда чувствую духовную пользу от того, что я получаю, я не всегда внутренне готов, расположен к участию в таинстве церковном. Это действительно вопрос очень сложный, он ставит, собственно, проблему взаимоотношения действия благодати Божией, божественной силы и способности человека принимать эту силу. В принципе, вернемся еще раз к апостолам. Все необходимые дары для того, чтобы исцелять людей, даже вплоть до воскрешения мертвых, были даны апостолам в самом акте посланничества их Господу. Когда он сказал: идите и совершайте это. Соответственно, уже в этот момент все необходимые духовные дары они получали. Но, как выясняется, не всегда получалось им быть успешным в этом посланничестве. И вот здесь-то как раз возникает вопрос о участии самого человека в действии благодати Божией. Собственно, если мы вспомним нынешнее повествование, то там идея необходимости веры, проявление горячего веры, она обращена не только к апостолам, но и к тому человеку, который привел, или принес, уж не знаю, как сказать, сына своего ко Христу. Ему необходимо было веровать, ему необходимо было помочь в его неверии, чтобы неверие его преобразовалось в веру. Это как раз по сути своей тот самый вопрос, который мы с вами каждый раз осмысляем применительно к нашей личной духовной жизни. Действует благодать Божия, почему же я ее не чувствую? Где же та радость, которая должна быть у нас при участии в таинстве Евхаристии, при посещении храма, когда благодать касается нашего сердца. Ведь мы знаем, что эта радость должна быть. Более того, у каждого из нас, я искренне в этом убежден, иначе бы мы здесь с вами не стояли, есть личный опыт приобщения к этой благодати, когда вдруг что-то светлое касается нашего сердца. На душе становится тепло. Как-то общее хорошее переживание, ну, не такое, конечно, как мы, не такой глубины, точнее говоря, как испытывали апостолы, когда мы их вспоминали на праздник Преображения, когда апостол Петр просто сказал глупые совершенно предложения, о чем, собственно, евангелисты говорят: «Господи, как хорошо здесь быть, давай здесь и останемся, здесь трекущие сделаем». Но нечто подобное по сути даже, я бы сказал, тождественное, может быть, глубина другая, сила другая действия. Но суть от этого не меняется. Нечто подобное ведь мы испытывали каждый в своей жизни. Но где же оно? Где же то, что вот должно быть постоянно, как нам казалось в тот момент, когда мы это переживали, может быть, главным, самым ценным содержанием нашей жизни, главной нашей жизни во Христе? Мы почему-то с вами, дорогие друзья, этого не чувствуем. Но ответ мы имеем в этом Евангелии по неверию нашему. Господь часто дает нам вкусить каких-то своих даров просто авансом, в качестве некого залога Духа, чтобы мы поняли, что мы идем по верному пути, чтобы мы знали, что то, что мы должны получить в последующем, гораздо более превосходит тот начаток, то малое зерно, которое в виде некого обетования, обещания, посула, в конце концов, дано было нам в момент вот этого нашего духовного, светлого, теплого, радостного переживания. Ну, тогда возникает вопрос, а как же нам, что же с этим быть? Никак не тогда участвовать в таинствах церкви и ждать, пока это осенит нас, какая-то благодать коснется. А как же она коснется, с другой стороны, спросим сами себя, если мы сами отвергаем ту самую благодать Божию, которая в церкви, в таинствах церковных нам преподается? Вопрос, соответственно, не в том, чтобы нам не причащаться, не в том, чтобы нам не ходить в церковь, не в том, чтобы нам не участвовать в прочих таинствах, исповеди там, или, не знаю, даже священнодействиях, например, там, молебных пениях, там, освящении каких-то вещей, освящении воды, а в том, чтобы нам должным образом себя настраивать к Нему. И далее Христос на самом деле указывает нам на механизм умножения веры. Сказано, что по неверию вашему произошло то, что не удалось дары Духа проявить в полной мере, не удалось сделать действенным дарование Христа Спасителя своим ученикам, они оказались в этот момент неспособны. И более того, еще раз скажем, и тот человек оказался не готов их принять, именно поэтому ему нужна вера. Вера нужна с двух сторон. Но тем не менее, Христос потом нам указывает на механизм того, как умножается вера. Он вдруг говорит, что род сей, род дьявольский, который противостоит вере, который борется с нашей духовной жизнью, пытаясь перетянуть нас в другую сторону, изгоняется молитвою и постом. В древних текстах, кстати говоря, речь шла только про молитву. Вот, но церковь восприняла потом и вот этот второй вариант, и поэтому сейчас это нынешний текст Евангелия, он полностью соответствует Духу Церкви, полностью соответствует, собственно, источнику истины. Ибо Евангелие может храниться и пониматься только в Церкви. И вера Церкви полностью Евангелию соответствует таким образом. И когда мы говорим о посте и молитве, то мы должны с вами, дорогие мои, понимать, что это некие средства, используя которые мы можем укреплять нашу веру. Мы можем преуспевать в вере своей. И напротив, если мы начинаем рассуждать, как сейчас очень популярно и глупо на самом деле рассуждают многие внешние по отношению к духовной жизни люди, что у меня Бог в душе, а поститься мне не надо, никаких ограничений, это же все внешнее, это все формально. Да и молитву зачем? Ну иной раз там вспомнил о Боге, ну сказал: ой, Господи, как хорошо, о, как-то, Господи, прости там что-нибудь. И ладно. Главное, чтобы Бог был в душе, говорят такие люди, то тем самым они становятся на ложный путь. Они отказываются от тех самых инструментов, которыми вера укрепляется. И поэтому, как правило, такие люди действительно очень поверхностно относятся к вере. Она им по большому счету не нужна. Да и по большому счету они верующие только в самом зачаточном состоянии. Но вера наша укрепляется по мере того, как мы трудимся на этом поприще, над ее укреплением. А инструменты нам известны. вера укрепляется молитвой и постом. То есть пост – это не только диетическое предписание, это некая способность к самоограничению, в том-то физическому. Вот рано утром встать в воскресенье, вместо того, чтобы поспать подольше, пойти в храм, здесь постоять, приготовиться к причастию. Это тоже некий пост, тоже самоограничение. То, что на греческом языке называется аскеза, оскео, буквально упражняю. Вот оно, упражнение в благочестии. И молитва. Мы себя побуждаем к общению с Богом. В ответ на наше движение к небу, с неба нисходит нам благодать Божия. Только так и никак иначе. Но мы с вами действительно часто склонны здесь пребывать в том сомневающемся, унылом состоянии, которое мы с вами уже описали раньше. Когда мы ждем, что благодать коснется, вроде и какую-то аскезу проявляем, и усилия, и пришли, а вот как-то оно не получается. То здесь в ответ на наши с вами сомнения, на наши с вами возражения могут быть применены слова апостола Павла из сегодняшнего послания, которое читалось. Апостол Павел вообще человек очень эмоциональный, очень яркий, и я бы сказал, такой очень стремительный во всех своих действиях, во всех своих словах. И говорит он иногда очень жестко. Ну, например, в сегодняшнем отрывке он явно с иронией, я бы даже сказал, с сарказмом обращается к своим ученикам в одном из городов, где церковь община христианская была основана. И он говорит, что, дескать, вот мы, апостолы, перед внешним миром выглядим как клоуны фактически. Мы выставлены на посмешище, как приговоренные к смерти. Позор ангелам и человеку по-славянски, ну тут по-русски гораздо лучше, особенно в том переводе, который мы сегодня слышали. Это как раз вот выставлены на обозрение, на посмешище, как те, кто приговорены к смерти, над которыми люди, ну это античная и средневековая практика, издеваются. Каждый проявляет меру своей испорченности по отношению к приговоренному к смерти, потом его казнят. Он говорит, вот мы апостолы таковы. А дальше он иронически или саркастически противоставляет свое положение своим адресатам, тем, кому он пишет. Говорит, вы-то умные, а мы глупые. Вы в славе, а мы в бесчестии. И так далее. Явно, что здесь апостол хочет их таким образом настроить на нужный лад. И когда в конце концов он завершает свою мысль в этом отрывке, он говорит, так подражайте же мне, как я подражаю Христу. Вот, собственно, в чем идея. То есть мы, не только мы, но и сам первоверховный апостол Христов Павел был в похожей ситуации. Он искренне, преданно служил Богу, но далеко не всегда он ощущал вот такую зримую, очевидную помощь Божию. Поэтому он себя чувствует гонимым, оклеветанным, он себя чувствует избитым, и даже физически часто такое себя чувствовал. Но тем не менее, он видел в этом, в своем движении, в своих усилиях, в своей аскезе, следование за Христом. И потому-то, подражая апостолу, мы подражаем самому Христу Спасителю, который пострадал за нас, исполняя волю Божию. И потому мы не должны отчаиваться, если вдруг наши душевные чувства каким-то образом окажутся, как нам представляется, обделенными вот этим светом, этим теплом благодати Божией, которое мы когда-то испытывали. Наше дело скитаться и терпеть до нынешнего часа, или, попросту говоря, всю свою жизнь. Наше дело двигаться ко Христу. А уж сам Бог знает, что и в какой момент полезнее нам подать. Как и с этим человеком. Вот угодно было так Богу сделать, чтобы не через апостолов этот человек получил исцеление, но через самого Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Так и мы с вами не должны отчаиваться. Мы должны с вами просто нести свой крест, своего христианского служения, пребывать в радости и пребывать в молитве. Зато в радости за то, что Бог дал нам возможность общения с Ним, и в молитве как средстве укрепления своей веры, утверждения себя на этом правильном нашем православном пути. Следование за Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.